Свежее утро на радио «Спутник».
Самые интересные события этого утра рассмотрим подробнее на радио «Спутник» в ближайшие полчаса. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
Давай начнем с одного из событий. Я не знаю, насколько оно станет самым главным в этом месяце, самым главным в этом году, но, тем не менее, наверняка за ним следить будут многие, причем не только в России, но и в других странах. Дело в том, что президент России Владимир Путин в четверг проведет ежегодную пресс-конференцию, и в этом году из-за коронавирусных ограничений в нее будут включены элементы прямой линии, когда глава государства отвечает на вопросы жителей страны, ну и также предполагается новый формат с использованием видеосвязи.
Да, получается, два мероприятия в одном сегодня проходит, но именно потому, что действительно коронавирус внес коррективы, и провести и пресс-конференцию, и общение с народом, ну, довольно сложно сейчас сделать, учитывая все коронавирусные ограничения.
А может быть, и назрело уже, грубо говоря, объединить все эти моменты, потому что журналисты, что граждане России спрашивают, ну, давай будем честны, не то, что об одном и том же, но направление
схожее. Ну, пересечение есть, конечно. Президент Путин ввел практику больших пресс-конференций еще в 2001 году во время первого президентского срока. Эта пресс-конференция станет уже 16-й.
Юбилейный.
Практически юбилейный. Да, один год после юбилея. Почему нет? Путин будет находиться в своей резиденции в Новоогареве, а журналисты федеральных и иностранных СМИ в Центре международной торговли в Москве. Обычно там размещается около 1500 сотрудников СМИ. В прошлом году было 1800 с лишним.
И это только те, кто прошли по билетам.
Да, остальные стояли на задворках.
Естественно, и в холле, я не шучу, и рядом со зданиями, и в других, в близорасположенных местах обычно вот количество зрителей, которые так, зрителей и участников, которые так или иначе вот желают быть поближе, оно намного больше, чем число официально, как сказать, аккредитованных.
Аккредитованных, да. В этом году из-за эпидемиологических требований менее 250 человек придут в Центр международной торговли. Предполагается шахматная рассадка, маски, перчатки, все, как мы любим в этом сезоне.
Мне почему-то вспомнилось, как на играх КВН сажали зрителей через одного, а между ними сажали картонных кивинов, вот этих кукол.
Угу.
И я подумал, журналистов что же можно картонных сажать? Чак много делают на спортивных,
да,
других мероприятиях.
Да, на спортивных я тоже вспомнила.
Когда размещают такие картоночки.
Я думаю, это будет мешать и отвлекать, потому что еще с прошлого года действует запрет на плакаты, которые мы все помним. Они очень красочные были и придавали свой колорит этому мероприятию.
Картинку делают?
Делают, конечно. Они привлекают внимание президента. Кто-то там с мягкими игрушками выходил, махал павлопосадскими платками и так далее. Но в прошлом году еще попросили не приходить с такой, ну, вообще с какой-либо атрибутикой, потому что работе фотографов и видеооператоров это все мешает.
А и учитывая... вообще это в циркотню немножечко превращает.
Ну, а как же без шоу?
Ну, шоу рознь все-таки, согласись. И потом, опять же, даже на, как это сказать, на спортивные, опять же, мероприятия, к ним возвращаемся, уже достаточно давно полиция, правоохранительные органы проверяют содержание этих плакатов. Мало ли, что там как будет написано.
Тоже, кстати, да, такой момент важный достаточно. В общем, но никто не запрещает что-либо написать на маске, например. Наверняка журналисты что-либо придумают. Как-то используют перчатки необычным образом.
Модно сейчас на лице татуировки делать.
Есть
у
такое
молодежи
дело.
Определенной
а
категории.
Можно прийти в какой-нибудь необычной маске, там, в шлеме, например, или еще что-то. Mm-hmm. Ну, а что, средства защиты органов дыхания, можно так объяснить.
Ну, собственно говоря, вот
сотрудников
это, наверное...
ПСО.
Вот это, мне кажется, уже и привлекает внимание в последнюю очередь немножечко в негативном ключе, когда журналисты или участники, ну, как сказать, больше акцент делают на том, чтобы выделиться самостоятельно, чтобы привлечь внимание к себе.
Парафразирую. А если ты хочешь задать вопрос, ну как, Леш?
Ну, так в том-то дело, что там вопрос в итоге начнется такой, знаешь, что спасибо вам за то, что вы делаете, что там с денежкой?
Не всегда.
Не всегда, но часто бывает. Поэтому тут момент такой, что вот все-таки совсем уж шоу не должно превращаться в шоу. В первую очередь это прямое общение, непосредственное общение президента.
Да, цель задать вопрос и получить ответ, конечно.
А ты вот какой вопрос ждешь больше всего сама?
Какой есть вопрос жду я?
Такой?
Нет, честно говоря, я не задавала себе лично вопрос, чтобы я спросила у президента. А, наверное, надо было.
Мне вот, ты знаешь, честно, будет интересно, что будет сказано, что будет задано в отношении вот тех самых цен на продукты питания, на различные товары, потому что в последние пару недель эта тема стала очень остро. Президент сам на это обратил внимание. Естественно, есть уже реакция определенная со стороны правительства и прочего. И вот что будет дальше? Ну, то есть, грубо говоря, понимаете, это вот разовый такой, местечковый момент, то есть как вот вспомнили, сделали, а через несколько месяцев, когда вот этот мораторий на повышение закончится, все забудут? Или же это будет системная работа?
Леш, ты не одинок, потому что уже проанализировали вопросы, которые присылают россияне и журналисты через вот эту форму на сайте «Москва Путину», через мобильные приложения, и вопрос о ценах на продукты, он один из самых главных, и о ценах на лекарства, естественно. Также россиян волнуют другие социальные темы, например, продлят ли льготную ипотеку, будут ли повышаться пенсии. Также волонтеры, которые собирали тоже вопросы, говорят, что люди спрашивают о зарплатах, о льготах, о дорогах, о строительстве жилья. Но это вопросы из года в год, естественно, повторяющиеся. Угу. Но есть и акценты на коронавирус, на медицинскую помощь, на загруженность больниц. Будут ли врачам продолжать делать вот эти коронавирусные выплаты? Про вакцинацию тоже хотят у президента спросить. Вот такие вопросы в этом году из социальных. Интересует. Естественно, будут и про внешнюю политику спрашивать, про Нагорный Карабах, как ожидаются,
вот, да.
Про выборы в США, про выборы в Белоруссии, за которыми последовали протесты.
Но заметь, уже начинается вот это, я так понимаю, это подбор того, о чем уже, грубо говоря, ожидают, того, о чем говорят. Но это все уже подбор всего, что было важного, как минимум за последний год, вот, ну, говоря, с предыдущего мероприятия. Но что-то уже потеряло актуальность, что-то уже ушло, грубо
говоря, на второй, третий план. Некоторые темы, да, из года в год, естественно, да. Качают, потому что болевые точки, они остаются болевыми точками. Но есть и что-то новенькое, чем отличился этот год, например...
Неужели коронавирус?
Ну, нет, кроме коронавируса. Например, вот Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, говорит, хотим спросить у президента, почему депутатам не обеспечивают доступ в СИЗО, который они,
да,
по
вот
сути,
это,
имеют.
Кстати, очень...
Конечно же, он говорит про Сергея Фургала, да. Которому ЛДПРовцы не могут попасть.
Вообще, я бы расширил этот момент, внимание к правам заключенных, к тем условиям, в которых они содержатся в последнее время, вот в последний год, я бы сказал. И раньше уделялось этому внимание. В этом, может быть, я стал чаще на это обращать внимание, но действительно эта тема звучит больше, громче, и вот это напоминание о том, что человек, который находится в тюрьме, все равно гражданин, все равно имеет права, этот момент ни в коей мере не стоит забывать. Ну, давай еще, наверное, добавим, что за этой пресс-конференцией последим в прямом эфире. Трансляция будет у нас на Ютубе, трансляция будет у нас в прямом эфире. Будем следить, будем самый ключевой момент комментировать тоже будем, я думаю, и монтировать. И обязательно рассмотрим подробнее и обсудим с авторитетными и компетентными экспертами уже, соответственно, после того, как конференция завершится. Есть такая поговорка в Соединенных Штатах. Есть постоянные вещи. Это смерть и налоги. Есть еще и третья вещь. Это ограничительные меры против Северного потока 2. Просто то стремление, с которым обращаются к новым и новым попыткам что-то сделать, ну, оно просто удивляет. Так вот, пока проект не будет остановлен, США будет продолжать вводить ограничительные меры против Северного потока 2.
Классика жанра уже. На этот раз высказывается заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. Но вот его цитата, она меня поражает. «Мы не хотим вводить санкции, но мы будем это делать, пока не остановится проект». И вообще, я прочитала его такую фразу, что этот проект не заработает никогда, это наша цель. Угу. Ну и вот еще какой интересный...
Здорово, когда у людей цель в жизни есть.
Ну, наверное, здорово, да. И еще один момент вот хочу я отметить. Этот сотрудник Госдепа говорит, что если трубопровод не будет достроен, это сыграет ключевую роль для улучшения российско-американских отношений.
Вот это классно. Я обычно говорю, вот здорово, чтобы люди, работающие в одном кабинете, познакомились. Вот этому человеку хочется пожелать, чтобы у него две половинки мозга познакомились. С одной стороны, мы будем работать, чтобы никаких трубопроводов не было. С другой стороны, достроят, значит, российско-американские отношения улучшатся. То есть, как-то у человека в голове оно, видимо, не
достроят, тогда улучшится.
Не достроят?
Не достроят,
тогда
улучшится.
Прошу прощения, виноват Кристофер Робинсон. И прошу прощения заочно. Насколько я не прав, насколько прав Робинсон, побеседуем прямо сейчас. Антон Бердикин с нами на связи, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт». Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, а вам как кажется, если трубопровод не будет достроен, это улучшит российско-американские отношения? Согласны вы с сотрудником Госдепа?
Ну, я думаю, то, что Госдеп уж чересчур извращает ситуацию, видимо, совсем не понимает, как же улучшить отношения с Россией. И, в принципе, строительство «Северного потока-2» Америку так как касается. Только в плане экономической конкуренции, да, потому как сжиженные газы из США европейцы и так не хотят покупать, а при «Северном потоке-2» покупать вообще не будут. Или как? То есть здесь мы видим то, что американцы не хотят выстраивать нормальные отношения, стратегические отношения, а пытаются вот такими вот извращенными способами добиться того, чтобы вдруг, с их точки зрения, Москва и Вашингтон обрели какой-то консенсус и взаимопонимание.
А как вы думаете, санкции вот действительно в ближайшее время могут быть введены новые, учитывая то, что вроде как бюджетный процесс, в который входит вот этот пакет санкций, он практически до апреля может быть приостановлен, учитывая смену президентов и так далее?
Я думаю, то, что санкции могут ввести. Почему нет? Предновогодние санкции – это традиция, и традиции изменять нельзя, а тем более в США.
Да, хорошая традиция. Еще одно тоже традиционное заявление о вмешательстве в президентские выборы в США. Угу. Национальная разведка собиралась 18 декабря представить выводы высшему руководству страны, но по информации телеканала Fox News делать этого не будет, потому что спорят внутри спецслужбы о роли Китая в этом влиянии. Сначала говорили, что Россия и Иран замешаны якобы в том, что как-то они помешали президентским выборам, но потом назвали Китай главной внешней угрозой. Как вы считаете, Антон Викторович, почему тянет разведка с докладом-то?
Ну, если в отношении того, что граждане, жители Крыма проголосовали на американских выборах, сомнений нет, то в отношении Китая возникает вопрос, а как бы не навредить дальнейшим отношениям между Пекином и Вашингтоном? Ведь выставив Китай в качестве организатора победы Байдена, можно же получить и обратную ситуацию, да, и уже какие-то внутренние противоречия, протесты, и плюс на колени ситуации с Китаем, потому что если он вмешался на выборы, значит, нужно вводить и санкции, и так далее. То есть это навредит той стороне, которую поддерживал Китай. И, в принципе, то, что китайский след введен в эту ситуацию, хотя как и иранский, да, тоже, как нововведение, то, что иранские хакеры сидели, взламывали серверы, направляли письма, рассказывающие о том, какой хороший Трамп и так далее. Все это достаточно натянутое и, на мой взгляд, просто попытка навязывания прежних стереотипов, которые и так присутствуют в американском дискурсе, которые и так выступают постоянно в отношении американских граждан, в том, что во всем виноваты третьи страны. И вот эти третьи страны, в первую очередь, это вечный враг Иран, с которым, правда, теперь все будет хорошо, и Байден разрешит Ирану свою атомную программу. И это Китай, который и так экономически активно участвует в американской жизни.
Ну и еще одна тоже традиционная тема, связанная с хакерами. США заявляют, что взлом ведомств продолжается, кибератака эта длительная, достаточно и значительная. Откуда она идет, неизвестно, но известно, что затронула компьютерные сети федерального правительства. Мы слышали про Минфин, про какое-то ведомство внутри Министерства торговли. Но предположительно хакеры не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации.
Просто узнали, кто какие результаты показал в «Сапёре» и «Косынке».
Может быть и так. ФБР изучает этот вопрос и, наверное, скоро скажет, что конкретно узнали хакеры. Почему, Антон Викторович, на ваш взгляд, сейчас вот продолжается эта тема? Это как бы следующая серия истории с влиянием на выборы?
Я думаю, что это ответ Трампу на его борьбу по пересчету голосов, да, по желанию произвести пересчет голосов в ряде штатов, да, соответственно, показывает то, что, а нет, были третьи силы, которые вмешивались в эти выборы, И, скорее всего, Россия, опять же, до сих пор вламывает и сайты ведомств, и смотрит, чем занимаются сотрудники этих ведомств. И, в принципе, они же указывают СМИ американские на то, что это были российские хакеры.
Да, но подтверждений-то вот, этому никаких не приводят.
Ну, а зачем искать подтверждение, если можно сказать, что это российские хакеры? Мы должны гордиться нашими хакерами. Я говорю, что наши хакеры самые лучшие в мире и смогли взломать американские ведомства.
Антон Игоревич, а тогда в продолжении, и вот того, о чем Людмила говорила, о том, что вы рассказываете, а почему тогда на выборы не смогли повлиять? Потому что было чуть не прямым текстом, выборы в этом году чистейшие, просто чище некуда.
Кроме Трампа никто в этом не сомневается, ну, судя по всему.
Ну, Трамп там на других каких-то накладывает обязательства или обвинения выдвигает. Вот этот момент, насколько здесь коррелирует? То есть, грубо говоря, ну не показывает ли это уже прям совсем откровенно, что эта ситуация, ну, не имеет никакого отношения к серьезности, а просто подтягивается для удобства. Удобно? Обвиним. Неудобно? Скажем, ребят, ничего, мы проборолись. Почему с той защитой, которая была к выборам, если следить за высказываниями первых лиц государства, и выборы прошли чисто, почему нельзя ту же защиту уделить и предоставить министерским ведомствам, финансовым структурам, вот тем самым, чтобы не знал я, какой показатель у второго помощника бухгалтера в косынке, опять же?
Ну, видимо, в прошлом раз на президентских выборах наши хакеры работали лучше, а в этот раз намного хуже. Американцы сделали какие-то шаги по тому, чтобы удержать их. Вот. И, в принципе, нужно говорить о том, что вопрос о хакерах – это все-таки вопрос информационной войны, не переходящий в рамки настоящей политики. И, в принципе, говорить о том, что было вмешательство, что тогда, что сейчас, ну, это все равно, что пытаться представить то, что американцы вообще не голосовали на выборах, да, все решается за них извне, при том, может быть, даже из каких-то других стран, да, например, там той же самой Анголы, Мозамбика, Гватемалы или еще где-то. Поэтому тут... это бессмыслица, которая будет нагнетаться еще больше, исключительно в целях удержания Байдена и повышения его рейтинга, как хоть и избранного президента, но хромой утки.
Антон Игоревич, спасибо большое вам за комментарий. Антон Бредихин, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт». В эфире «Радио Спутник» прокомментировал некоторые ключевые события утра. Внутренним историям. Вся информация об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков будет поступать из банков в налоговую, начиная с 6 января 2021 года.
У тебя есть электронный кошелек?
Вообще да.
Ну все, а тебе скоро узнает налоговая.
Так там все, по идее, по умолчанию изначально как-то пробивается. То есть, грубо говоря, из тех выплат, которые я получаю, уже что-то в налоговую уходит.
С 1 апреля этого года действует закон, по которому банки должны всю эту информацию об электронных кошельках передавать в налоговую, но они не могли этого сделать, пока Центробанк не дал там дополнительных распоряжений. Теперь он их дал, и вот до 6 января всю систему банки должны как-то опробовать, отработать. Речь идет о персонифицированных электронных кошельках с полной и упрощенной идентификацией клиентов. Учитывая то, что электронные кошельки часто сейчас используются, по сути, как банковские счета, да, какими-то мелкими предпринимателями еще, или не мелкими предпринимателями, налоговая теперь, ну, считает, что это полноценное средство, с которого нужно отчислять проценты.
Но с некоторых уже это отчисляется. Грубо говоря, я так от пары кошельков и отказался, просто увидев, что, грубо говоря, есть договоренность про одну сумму, а мне прямо в оферте говорится, что нет, вот такой процент будет куда-то уходить. Это, конечно, уважительно, но теперь это, видимо, станет постоянным. С нами на связи экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. Как вы считаете, вот это новшество о передаче данных об электронных кошельках в налоговую, кому удобство от этого, банкам, налоговой или самим владельцам кошельков?
Ну, безусловно, налоговой и бюджету.
Хорошо, а владельцам?
Я думаю, что если речь идет о... Смотрите, здесь суть вопроса заключается в следующем. Действительно, электронный кошелек – это фактически банковский счет. И требование ФНС, оно абсолютно логично и закономерно. передачи данных по кошелькам. Почему? Потому что сейчас очень многие услуги, работы оплачиваются путем перевода денег с одного электронного кошелька на другой. Если при этом тот, кто оказал услугу или выполнил работу, получил за это деньги, не заплатил налоги, вы понимаете, у бюджета возникают потери.
Да.
Контроль за оборотом денежных средств на электронных кошельках позволит этот вопрос устранить. То есть он станет контрольным налоговой, и если на электронном кошельке появится доход, который не был учтен в доходах человека как физического лица, как предпринимателя, то, соответственно, налоговый получит возможность взыскать...
Ну или как минимум задать вопросы. Которые...
Ну, как минимум задать вопросы, да. Это совершенно как минимум задать вопросы, а потом взыскать. И, в принципе, поскольку сервис этот очень популярный, популярность его растет, ну, по-моему, более полумиллиарда кошельков в России открыто. Я не так вот сходу точно цифры не назову, но более полумиллиарда точно.
То есть пора урегулировать, слишком много их стало.
Да. Да, да. Ну, конечно, конечно, безусловно, это, ну, конечно, физическим лицам, конечно, это будет не понравится, потому что, ну, всегда неприятно, когда кто-то вас еще контролирует. С другой стороны, если там находятся деньги, которые человек заработал, с них уплачены налоги, я думаю, никаких абсолютно проблем у него не возникнет.
А вот, кстати, Владимир Николаевич, хочу уточнить как раз просто. Вроде бы, когда эта вся история поднималась, законопроект был, говорили о том, что таким образом будем бороться с теми, кто что-то нехорошее продает через электронные кошельки, наркотики, например, или еще что-то, оружие. Вот есть такая проблема, на ваш взгляд?
Я думаю, что есть, но все-таки, наверное, это не в разрезе контроля стороны ФНС. Все-таки это уже относится к сфере финмониторинга и спецслужб. И они уже контролируют это, используя свои инструменты. Все-таки, да, скорее всего, конечно, такая проблема есть, потому что, безусловно, использовать переводы через кошельки можно и для этих целей тоже. Переводить деньги можно в любых целях, вот, в том числе и в совершенно нехороших, как те, что вы перечислили. Но это все-таки уже вопрос не компетенции ФНС, а других органов.
Вот, Владимир Николаевич,
конечно, это главная потеря бюджета, возможно, да.
В завершение вкратце, давайте еще про биткоин, что ли, немножечко. Да. Рекорды какие-то бьют исторически, уже 22 тысячи пробито, что как происходит, насколько ожидаемо было, мог ли кто-то на этом как следует нагреть руки, и вообще перспективы всей этой вот огромной, крутой электронной финансовой, ну, давайте будем честны, пирамиды.
Да, мог, как вы говорите, нагреть, и наверняка нагрел. Дело в том, что вот всплеск стоимости биткоина связан с тем, что последние месяцы очень активно центральные банки разных стран работают над внедрением, так сказать, крипто-вариантов своей валюты. Ну, первым и наиболее в этом плане далеко прошедшим является Народный банк Китая. В октябре Банк России объявил о том, что он рассматривает возможность появления крипторубля. Это будет тот же самый рубль, только у него будет немножко другая форма. Он будет существовать в цифровой форме. Но вот то, что сами по себе криптоденьги, они уже вводятся в официальный оборот, и среди их эмитентов появится и государство тоже, конечно, это добавляет популярности всем криптовалютам, и биткоину прежде всего, потому что это ключевая криптовалюта. Никогда вот объем биткоина не снижался меньше 50% от всего рынка криптовалют. Обычно даже больше. Вот. И, естественно, все, кто вот на это продает и покупает криптовалюту, рассчитывают, что то, что вот этот тренд, который сейчас подхватило государство, будет продолжаться. Соответственно, это сделает криптовалюты более популярными. И цель-то, в общем-то, те, кто покупает вот криптовалюту частную, а биткоин частная криптовалюта, она очень проста. Продать ее дороже, чем купили.
Ну, других, да, спекуляция нет, абсолютно. Банально. Другое дело, да, что покупать нужно, когда цена, наверное, совсем маленькая. Кстати, относительный минимум был. Ну, не скажу, что давно, но где-то в этом году, по крайней мере, об этом говорили. Ну, и рост вот в последнее время, это, конечно, очень серьезно. Кто-то действительно мог очень-очень неплохо увеличить свое состояние. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за комментарий. Экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев в эфире «Радио Спутник». А Китайский зонд Чанъе-5 доставил на Землю образцы лунного грунта.
Целых два килограмма реголита. Собирал он его в течение 2 суток. В общем, в Китае все рады. Си Цзиньпинь поздравила. Еще бы им не радоваться, потому что за последние 44 года это первая страна, которая доставила на Землю геологические образцы с Луны.
Причем много. Раньше привозили намного меньше. По-моему, раз в 10.
Да, реголит — слово такое красивое, я думаю, наверное, какой-нибудь драгоценный камень, но нет, это просто поверхностный слой, да, вот этот сыпучий лунный грунт. И последний раз это удалось сделать, вот получить какой-то грунт с Луны советскому аппарату «Луна-24» аж в 1976 году. Но Россия-то строит планы полететь на Луну.
Россия пока строит планы, Китай уже летает. В этом смысле есть опыт, которым можно гордиться, который можно использовать, но сейчас нужно догонять, потому что Китай вот уже слетал, высадился. Мне лично, вот честно, обратил внимание на самый такой момент. Вот тот зонд, который, собственно говоря, забирал с Луны грунт, его потом аккуратно там обратно на Луну и запарковали. Для чего? Чтобы не мусорить в космосе. Его туда опустили, он-то, я так помню, разбился.
Красиво.
Да, вот на этот момент я обратил внимание, потому что
этично.
Действительно тот момент, которому не очень много внимания не уделяют. Вокруг Земли там лазером по мусору собираются стрелять, еще какие-то пылесосы мусорные собираются строить. Даже вот так подумали. Не направили куда-то в далекий космос каким-то там, не знаю, будущим потомкам или каким-то пришельцам-инопланетянам с посланием. Обратно заземлили, прилунили. Точнее,
прилунили. Вот, а с другой стороны, на Луне-то мусор остался?
Нет, они его разбили в дребезги там.
А, да?
Так, что-то такое. Ну, на скорости, поэтому прям практически как в одном из фильмов.
А выхлопные газы, Леш?
Нет, с этим, ну, слушай, да, как это называется еще, опять же, парниковые газы, которые возникают на Луне, хоть там, конечно, атмосфера немножечко все иначе. Поэтому, да, вот немножечко больше стало лунного грунта на Земле, будут изучать, что там есть, что там полезного, что там бесполезного, обо всем расскажут. Вот это, кстати, дополнительный момент, на который стоит обратить внимание, о котором мы расскажем на сайте радиоспутник.ру у нас в прямом эфире.